Как уходят времена, года и века, так же и люди, хорошие и плохие, равные в бренности своей плоти, приходят с земли. Он услышал пение ночной птицы. Там, снаружи, на одном из деревьев у пруда. Это была полуденная песня, и вскоре ее подхватил второй голос. «Для них, — подумал Мэтью, — ночь не время грустных размышлений, одиночества и страха. Для них это всего лишь возможность петь». И так сладок был этот голос, так чаровали эти ноты над спящей землей, под звездами в необъятной бархатной черноте. Так сладко было понимать, что даже в самые темные часы есть еще радость.
«Мэтью...»
Услышав слабеющий шепот, он тут же повернулся к кровати. Глядеть на магистрата сейчас было очень тяжело. Помнить, каким он был, и видеть, каким он стал за 6 дней. Время бывает безжалостным голодным зверем, и оно сожрало магистрата почти до костей. «Да, сэр, это я». Мэтью подтянул стул ближе к кровати и придвинул фонарь, потом сел, наклонившись к костлявому силуэту. «Я здесь».
«А? Да, вижу».
Глаза у Вудварда съежились и запали. Цвет, когда-то энергично синий, сменился тусклым серовато-желтым цветом того тумана и дождя, через который пробивались они к этому городу. И единственным у магистрата цветом, который не был бы оттенком серого, остались красноватые пятна на лысине. Эти самоуверенные дефекты сохранили свое достоинство, когда все остальное тело превратилось в развалины.
«Ты... «Не подержишь меня за руку?» — спросил магистрат, шаря рукой.
Мэтью взял ее. Она высохла и дрожала, горячая от безжалостной лихорадки.
«Я слышал гром»,
— шепнул Вудвард, не поднимая голову с подушки.
«Дождь идет».
«Нет, сэр. Наверное, это был выстрел», — подумал Мэтью. «Пока не идет».
«Ах. Хорошо».
Магистрат больше ничего не говорил, только смотрел на лампу мимо Мэтью. Это был первый раз с тех пор, как Мэтью сидел в комнате, чтобы магистрат вынырнул из вод забытья. Мэтью заходил днем несколько раз, но слышал лишь сонное бормотание или болезненный глотающий звук.
«Темно на улице», —
сказал Вудвард.
«Да, сэр».
Магистрат кивнул. Вокруг носа у него блестела скипидарная мазь. Ею Шилд смазал ноздри, чтобы облегчить дыхание больного. На исхудавшей впалой груди лежала припарка, тоже пропитанная мазью. Если Вудвард заметил глину на руке Мэтью и бинт матерчатый, который наложил доктор Шилдс после гибели Джонстона, на украшенном теперь навеки шрамом лбу своего клерка, то об этом он не сказал. Мэтью сомневался, чтобы магистрат различал его лицо или вообще что-нибудь, иначе как в виде расплывающихся пятен, потому что жар почти лишил его зрения. Пальцы Вудварда сжались.
«Значит, ее нет».
«Простите, сэр».
«Ведьмы больше нет».
«Да, сэр», — сказал Мэтью, не считая, что говорит неправду. «Ведьмы действительно больше нет».
Вудвард вздохнул, веки у него дрогнули.
«Я рад, что не видел этого. Я должен был вынести приговор, но не обязан смотреть, как он приводится в исполнение. О, горло! Горло закрывается!»
«Я позову доктора Шилдса».
Мэтью попытался встать, но Вудвард не хотел отпускать его руку.
«Нет»,
— сказал он, хотя по щекам у него текли слезы боли.
«Сиди, ты послушай.
«Не пытайтесь говорить, сэр, вы не должны...»
«Я не должен!» — взорвался магистрат. «Не должен! Не могу! Не обязан!» «Вот эти слова и укладывают человека в могилу!»
Мэтью снова сел в кресло, не выпуская руки магистрата. «Вам следует воздержаться от разговора, сэр!» Угрюмая улыбка тронула губы магистрата и пропала.
«Я так и сделаю. Много будет времени воздерживаться, когда рот будет полон земли».
«Не говорите так».
«Почему? Это же правда, Мэтью. Какую же мне дали короткую веревку?»
Он закрыл глаза, тяжело дыша. Мэтью мог бы подумать, что Вудвард снова погружается в сон, но рука, державшая его руку, не отпускала.